Приветствую тех, кто любит ведические лекции, тех, кто знает о студии вебинара «Золотого века» и, конечно же, знаком с Веда-радио, тех, кто, может быть, систематически слушает лекции, проходящие у нас в эфире, или, может быть, периодически, тоже неплохо. Сегодня вы услышите Александра Долгобородова. Может быть, кому-то это имя покажется незнакомым. Сегодня вы познакомитесь с этим человеком, а кто-то уже услышал этого человека, потому что он был не один раз в эфире Веда-радио. Сегодня вы сможете общаться с ним только через некоторое время. Александр вначале, как всегда, раскроет интересную тему. И на сегодня эта тема называется «Культура мышления». О чем конкретно будет говорить Александр, я сама не знаю, сама в предвкушении. Давайте поздороваемся и услышим. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Олеся.
Итак, сегодня культура мышления.
Да, вижу вас очень удобно. Прямо передо мной стоит экран.
Ага, поменяли все-таки.
Поэтому мы сможем с вами общаться как в нормальном диалоге. Ну что ж, да, здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня тема действительно необычная. Она не так давно стала предметом моего интереса. Всегда мне было любопытно узнать, а как человек думает, чем он думает, сравнить какие-то разные подходы там. Потому что есть много стереотипов в этом плане еще там. Ну, знаете, наверняка, есть физики, есть физики, есть лирики там. Кто-то гуманитарный склад ума имеет, кто-то математический, ну и так далее. То есть есть много-много разных, утверждений на эту тему. А как происходит этот процесс на самом деле? Вот мне всегда было любопытно разобраться. И буквально наверное, в начале этого года я как-то начал погружаться в эту тему. Она потрясающе интересная. Очень много открытий сам для себя делаешь на этом пути, потому что начинаешь видеть, как сам, какие решения принимаешь, как думаешь, как оцениваешь какие-то события, явления и так далее. И оказалось, что немаловажно именно для Веда-радио, что понимание каких-то процессов, о которых мы сегодня начнем разговаривать, может быть, даже продолжим в какие-то следующие эфиры, оно помогает понять, как ведическое знание, ну и вообще любое знание там духовное, как именно оно меняет жизнь человека, как оно помогает ему поменять что-то в себе внутри. Есть такая фраза, что видеть мир глазами священных писаний. Как этот механизм работает, почему это происходит при определенном подходе человека, да, при определенной практике там, чтения священных писаний, например, или общения с возвышенными людьми, или то и другое вместе, этот момент мы сегодня затронем. Ну что ж, как всегда, очень много чего хочется сказать на эту тему, но поскольку мы ограничены во времени, то я как-то выделил два, на мой взгляд, важных таких момента. Это первое, баланс рационального и иррационального, то есть логика, интуиция, там, левое полушарие, правое полушарие, можно по-разному это называть. И второй момент, мы его коснемся чуть ближе к концу нашей встречи, это, собственно, что такое мышление и, самое главное, как его наблюдать. Интересный такой вопрос, я его могу сейчас озвучить, чтобы так, для интриги, да? Но мы его отложим ближе к концу. Мышление, как я сам мыслю, человек может примерно представлять, да? Какие-то мысли отслеживать у себя в голове. А вот как понять, как мыслит другой человек? Мы же не можем ему в голову заглянуть, там, что-то увидеть, проследить за этим процессом и так далее. Но, тем не менее, вопрос такой можно задать себе. Как понять мысли другого человека?
Мне вспомнилась фраза, что чужая душа потемки – это душа, но с умом и разумом, наверное, та же самая ситуация.
Я думаю, что эта фраза, она говорится как раз в том ключе, непонятно, что человек на самом деле думает там, ну и так далее. Начнем, наверное, сразу с того вопроса, который был в названии, вынесен, да, логика, интуиция. Все знают, что у нас есть левое и правое полушарие мозга, левое, нас учили, да, левое отвечает за логическое мышление, правое за интуитивное, за чувственное восприятие там, и так далее. Эти два аспекта, рациональное мышление и иррациональное мышление, они так или иначе присутствуют, и, как правило, обычно они противопоставляются друг другу. Такое разделение происходит, да, ты гуманитарий, а ты математик, мы друг друга не поймем, как-то оставляется эта тема, да? Но при внимательном рассмотрении можно понять, что на самом деле никакого противоречия нет. Более того, одно является дополнением очень гармоничным для другого. И, ну, давайте как-то поподробнее, да, вот рациональное мышление — это логика, анализ, рассуждения какие-то, выводы и так далее. То есть это хорошо изученная область, есть очень много там книг на эту тему, начиная с аристотелевской логики там и так далее. То есть эта тема очень хорошо изученная. И, в общем-то, поднимается на знамена научного подхода именно логика, да, анализ, вот именно такой способ познания мира. И в ведических писаниях это действительно описывается как один из способов вот, восприятия окружающей действительности, понимания каких-то процессов, называется анумана, да, это метод логических умозаключений как раз. Вот. Но в чем, с одной стороны, преимущество какое? Все очевидно, может быть проверено, ну, на эксперименте, так или иначе, там, на прямом или на косвенном. То есть все выводы, которые следуют, можно прямо наблюдать в жизни, это все работает. И, ну, вся наука современная, которая за последние 300 лет, она как бы вот до таких высот дошла, она строится именно на таком подходе. То есть, в общем-то, вещь работающая. Это, с одной стороны, преимущество. А в чем же недостаток? Ну, то есть, вот... Есть категория людей, я знаю очень хорошо, потому что я в свое время имел прямое отношение к миру науки и общался с различными исследователями, там, кандидатами, докторами наук и так далее. То есть, когда человек во главу угла ставит вот только такой метод познания, он очень сильно себя подвергает, ну, такой, в хорошем смысле слова, опасности. То есть какие-то вещи проходят вообще мимо него в принципе по жизни, которые лежат за пределами логики. И это один аспект. А второй аспект, поскольку логическое мышление, оно очень хорошо изучено и оно предсказуемо. Ну вот, кто читал Шерлока Холмса, я очень любил в детстве читать Конан Дойля, вот про него, про Шерлока Холмса рассказы, и любимое развлечение Шерлока было издеваться над доктором Ватсоном, когда он ему, ну там Ватсон откуда-то приходит, например, и Шерлок Холмс на него так смотрит: «О, да вы, я вижу, там на бильярде сегодня играли, или там... Ну, проигрались на бильярде, теперь на меня дуетесь». И Ватсон сначала, да, проигрался. Потом до него доходит, что как-то Шерлок Холмс понял, что он играл на бильярде. И он в недоумении: «Как? Объясни, я не понимаю, как ты догадался. Я действительно играл на бильярде, я действительно проиграл». И Шерлок Холмс ему говорит: «Ну, понимаешь, Ватсон, это обычная цепь логических умозаключений. Вот, а ты не видишь связи, потому что у тебя нет опыта в построении таких цепочек, и поэтому из первого звена, из последнего ты не можешь соорудить цепочку». Но когда ему Шерлок Холмс это все объяснял, Ватсону становилось все очевидно. То есть логическое мышление, оно предсказуемо. Оно, один вывод следует, если правильно законы логики применять, то он очевидным образом следует из предыдущего утверждения. Поэтому в чем здесь опасность, вот о которой я сказал, что... Если встречаются два человека, и начинают обсуждать какой-то вопрос, и один из них владеет, ну, вот у него логическое мышление развито сильнее, он владеет лучше вот этими приемами, то он может исказить логическую цепочку так, как он сам считает правильным, и, в общем-то, ввести человека в заблуждение. И, к сожалению, такие примеры, они, ну, были в нашей недавней истории. Вот... Я не буду, конечно, в эту тему подробно погружаться сейчас, но все методы манипуляции сознанием, общественно в первую очередь, они основаны как раз на двух аспектах. Первый – отключаем иррациональное мышление, то есть ставим под сомнение… Что такое иррациональное мышление? Я немножко вернусь назад. То есть рациональное мышление – это логика, анализ, рассуждение. Иррациональное мышление – это некие традиции, культурные, скажем так, устои общества, то есть что-то, что передано наследием народным и которое, ну, там, например, пословицы, поговорки, там, какой-то сакральный смысл сказок, то есть вот такая вещь, которая с точки зрения логики совершенно не очевидна, но которая составляет некий фундамент в восприятии мира каким-то конкретным человеком. Так вот, в чем методика манипуляции общественным сознанием заключается? Первое, это отключают, ставят под сомнение вот эти моральные, культурные устои, которые были в обществе выработаны, там, традиции какие-то. Ну, мы это, в общем-то, можем наблюдать, как в последние там, 20-30 лет это произошло у нас, да? А второе, это возводят во главу угла логическое мышление, вот логический подход к жизни рациональный, и его искажают так, что человек начинает верить, в общем-то, в какие-то странные вещи. Проводили исследования, я один факт приведу, чтобы не уходить в сторону. Все помнят, наверное, ну вот кто постарше, помнят, это вот пирамида МММ, да, Сергей Мавроди, ну, громкие дела были, да. В чем суть была? Там очень большие прибыли обещали, и как бы люди туда свои деньги несли. Ну, и потом, когда, в общем-то, это все вскрылось, этот весь обман, схема вот эта, стали исследовать, а кто, вот эти, кто были вот эти люди, которые, в общем-то, повелись вот на такую, ну, достаточно нехитрую схему, да? Соотношение было 13 к 1, то есть большая часть людей, 85%, 90%, это были люди, так называемая интеллигенция, то есть как раз те, которые оставили в стороне традиции, поставили под сомнение и поставили во главу угла научный подход, так называемый, рациональный, логический и так далее. Несмотря на это, именно они в большей части они как раз на такие удочки попались. А вот, скажем так, в кавычках, простой народ, там, рабочие какие-то, крестьяне, вот, у которых традиционное восприятие жизни, оно было очень сильно, они вообще к этому даже, ну, не стали в это ввязываться, по большей части. То есть там очень маленькая доля людей, которые участвовали в таких схемах, ну вот в подобных мероприятиях. Поэтому отсюда можно сразу сделать вывод, что иррациональная вот эта составляющая, которую так хочется поставить под сомнение, так хочется как бы возмутиться, ну что это такое, у нас же свобода слова, у нас свобода там отношений в обществе, там, зачем нам нужна эта мораль, это в общем-то консерватизм, это вот ретрограды только так говорят, ну и так далее, вот современные вот эти тенденции, которые присутствуют у нас в обществе, да и вообще там на Западе, во всех странах, они как раз проистекают из того, что люди отказываются от культурных устоев своего общества, от традиций, которые были веками, ну, веками складывались, передавались из поколения в поколение. То есть какая-то вот эта сакральная составляющая, которая традиционно в семьях передавалась от отца к сыну, там, ну, от деда к отцу, от отца к сыну, там, к внукам и так далее. Вот. Поэтому принцип безопасности в этом плане, он такой, что вот какие-то культурные устои, которые несет в себе, ну, например, та же ведическая культура, да, их необходимо взращивать в себе, то есть не отказываться от них. Ну, то есть, смотрите, вот в чем научный подход заключается? Просто можно ярко продемонстрировать на таком примере, ну, что, есть, что чему помогает в процессе мышления, рациональная и рациональная часть, как они соотносятся друг с другом и почему важны обе составляющие. Значит, ну, обычно как? Вот люди наблюдают за какими-то явлениями, собирают информацию, там, собирают какие-то явления, анализируют и понимают, что они не могут их объяснить, ну, скажем так, существующими средствами. Как наука развивалась. Вот Ньютон смотрел, о, яблоко упало. Почему упало? Как этот процесс происходит? Ну и так далее. То есть собирается некий набор фактических данных. Из них выводятся так называемые аксиомы. То есть это положения, которые принимаются бездоказательно. То есть вот на этом языке иррациональная часть нашего мышления, это и есть вот эта вот аксиоматическая часть, которая, ну, принимается бездоказательно. Просто вот это традиция такая. Многим это может сейчас казаться странным, что ну как, надо же все понять, почему, откуда. Ну, я уже сказал, что в любой традиции, которая основана действительно на авторитетном знании, на истинном знании, эти все объяснения можно найти. Но так или иначе, какая-то, есть какая-то часть в голове каждого человека, которая, ну, обычно сейчас называют ценности, да, какие ценности у человека, как он видит этот мир, да, который человек принимает для себя бездоказательно, ну, вот просто я так считаю, например, да, Причем он может сам их придумать, может откуда-то взять, из какой-то философии, из какой-то книги у какого-то человека. Неважно, сейчас источники, об источниках поговорим попозже. То есть так или иначе она всегда присутствует. То есть вот этот базис, на котором строится все его дальнейшее мировосприятие. Так вот, значит, формулируются эти аксиомы, из этих аксиом выводится, соответственно, там, математический аппарат, если это какая-то физика, да, вот, решаются уравнения, проверяются потом на эксперименте результаты. Если совпало, значит, то есть если имеется предсказательная сила, а у рационального мышления, у логики есть предсказательная сила, потому что она, как бы, это все можно, всю эту цепочку можно проследить, то теория считается имеющей место быть. Да? То есть она по каким-то своим параметрам она подходит для описания определенного рода явлений. То же самое здесь. У нас в голове есть вот набор этих ценностей, набор вот этих аксиом, которые мы принимаем бездоказательно. И теперь вопрос встает такой. Мы сами придумали эти аксиомы, что, как правило, сейчас распространено. Ну, мы же свободные люди все, как бы, можем сами придумать, как вот... как мир устроен. Вот. А второй вариант, они могут быть взяты из культурного наследия народа, например, да, заключенного. У нас в России богатейшая в этом плане история, у нас много сказок, разных поговорок. Такая вот житейская, народная мудрость, да, как про пословицы, поговорки говорят. Народная мудрость. То есть опыт, накопленный веками, многими поколениями, выразился в неких... утверждения, которые вот принимаются бездоказательно, и на основе которых потом человек свою логику восприятия потом строит. То есть смотрите, что происходит. Рациональная и иррациональная часть нашего мышления, они взаимно дополняют друг друга. При этом, что интересно, если мы отказываемся от иррациональной части, то с рациональной, вот с логической, может делать все что угодно. Но мы об этом уже говорили. Поэтому вот принцип безопасности это, ну, заключается в том, что ни в коем случае нельзя отказываться от каких-то положений, которые, ну, не на пустом месте взялись. Да? Как минимум нужно исследовать, откуда та или иная традиция она пошла. При этом, конечно, нужно быть внимательным, потому что, ну, в нашей истории тоже можно разное наблюдать. Например, нам все чудесно объясняют последние годы, что выпивать – это русская традиция. Это откровенная ложь, потому что 100 лет назад еще мы были самой трезвой страной в Европе. Ну, точнее сказать, на втором месте. Первое место занимала Норвегия, насколько я помню. Вот. А второе место вот, по уровню трезвости занимала Россия. Ну, тогда Российская империя. Вот, поэтому отслеживать, откуда, с какого времени берет начало та или иная традиция, тоже важно. Но сам факт того, что наличие вот этого базиса, принимаемого бездоказательно, оно позволяет человеку очень многих неприятностей в жизни избежать. Всяких манипуляций там, особенно это среди молодежи встречается, когда молодые люди, например, переезжают там из другого города в Москву, начинают жить самостоятельно и, в общем, вырвались из-под родительской опеки, из-под родительского крыла, все, свобода, нас ничего не ограничивает, в общем, и потом, не со всеми, конечно, но со многими встречаются, ну, случаются разные там неприятности, которых можно было избежать, просто следуя там каким-то традициям семейным даже, которые были заведены. Поэтому, да, и что интересный момент есть, есть так называемая теорема Гёделя об аксиомах. Смысл такой, что в любой логической системе, формально логической системе, невозможно средствами самой системы, то есть средствами логики, невозможно доказать или опровергнуть аксиомы. То есть вот утверждения, на которых эта логика построена, их невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Их можно только принять на веру. Поэтому сам по себе подход логического объяснения каких-то ценностных установок каждого конкретно взятого человека, это очень такой тонкий вопрос, больше относящийся к психологии восприятия. Вот. И еще один важный момент, который отсюда же сразу следует, что вот те ценности, те базовые положения, которые определяют взгляд человека на мир, они должны быть... они должны быть взяты из авторитетного источника, из истинного источника. То есть они сами по себе должны быть истинными. И вот в Ведах описывается три метода познания мира вообще. То есть это метод непосредственного восприятия. Ну, слышу, смотрю, там, нюхаю, ощущаю, осязаю, там, да, пробую на вкус, вот 5 чувств, да, мы их задействуем в восприятии мира, и какое-то знание мы получаем. Второй подход – это логический, вот, о котором мы сейчас в том числе говорим. И третье – это метод непосредственного восприятия из авторитетного источника. То есть приходит какой-то компетентный, например, человек и говорит, вот, ну, он специалист в каком-то вопросе, и он говорит, вот так правильно поступить в этой ситуации. Да? То есть, ну, пример классический. Ребенок хочет узнать, кто его отец, как это можно логически не понять. Экспериментально, там, ну, 6 миллиардов или уже 7 миллиардов людей на Земле, половина из них мужчины. Ну, конечно, можно там придумать схему, да, как всех проверить там на ДНК и так далее. Но понятно, что это практически неосуществимо. Но есть короткий путь. Спросить у мамы. Потому что, ну, мама обладает авторитетом в этом плане. То есть у нее есть точно, она точно знает, кто. Вот. И можно спросить, мам, кто мой отец? Он говорит, вот. Он говорит, все, вопросов нет. То есть непосредственно восприятие знания из авторитетного источника. То есть тот, кто точно знает. Поэтому те ценностные установки, которые есть у каждого человека, которые определяют его взгляд на жизнь, на вот, которые определяют ту логику, с которой он будет подходить к оценке тех или иных явлений, к развлечению что-то того, что такое хорошо, что такое плохо, что есть добро, что есть зло, как правильно поступать, как неправильно, ну и так далее, и так далее. То есть вся вот эта масса вопросов, которые сами по себе чисто логические, да, ну, можно же понять, вот как правильно так, правильно не так. Это, в общем, рациональная вещь, да. Но на то, на чем основано вот это развлечение, вот это знание базисное, да, оно должно быть истинным, поэтому оно должно быть получено из авторитетного источника. И в этом плане надо просто смотреть, сколько, ну как, сколько времени это знание существует, откуда оно пришло. Там, если это может быть духовная традиция какая-то, надо прослеживать, как это знание передавалось, что не искажалось ли оно там, ну и так далее. То есть вот этот ведический принцип передачи знания от ученика к учителю, от учителя к ученику, вот это цепь ученической преемственности или парампара, это очень важно, потому что любое духовное знание, полученное от Бога, оно каким-то образом дошло до наших дней. И вот проследить, чтобы эта цепь не прерывалась, чтобы знание было передано без искажений, это очень важный момент. И именно такое, если это условие выполняется, именно такое знание можно брать в качестве, ну, для себя принимать в качестве вот этого ценностного базиса, да, взгляда на мир. Вот. Ну, давайте теперь. Так, у нас уже, наверное, сколько-то надо времени на вопрос оставить, да? Минут 15, наверное. Ну, давайте еще немножко поговорю.
Да, еще есть время, чтобы наши слушатели успели сообразить, о чем шла речь, и как-то это осознать, и после этого успеть еще напечатать вопросы или позвонить.
Хорошо. Ну, теперь, собственно, про. Давайте перейдем к тому вопросу, который я вначале задал, так озвучил, да, как можно увидеть это мышление? Вот человек думает, или там, я думаю. Как вот за этим процессом проследить можно вообще? Каким образом он происходит? Ну, очевидно, что мы не можем залезть в голову к человеку и посмотреть, какие там мысли у него гуляют, как они, в какой последовательности они там у него проходят, как он думает. Ну, конечно, могут быть там какие-то люди, которые в йоге продвинуты, да, которые умеют читать мысли. Ну, так или иначе. Обычный среднестатистический человек, он таким навыком не владеет, но тем не менее, вот вопрос. Как можно проследить, как можно понять, как я думаю сам, как человек какой-то другой думает? И этот вопрос очень интересный. И ответ на него, ну, кстати, вот как вы думаете, Олесь? Как можно понять, как вот человек думает какой-то?
По каким-то поступкам, по речи, познакомившись с ним поближе.
Правильно. То есть понять ход мысли или структуру мышления человека можно по результатам этого мышления, которые выражаются в чем? В том, что человек говорит, а еще лучше, как он пишет. То есть проследить за ходом мышления человека можно, посмотрев, прочитав то, как он формулирует мысли, или послушав, как он формулирует мысли. И в этом плане очень много есть, в том числе и таких пословиц, поговорок, крылатых выражений, да. Ну, например, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. И в этой фразе очень глубокий смысл сокрыт, потому что если человек не может понятно, внятно объяснить какую-то мысль свою, выразить ее вот в такой форме, которую можно наблюдать, написать или сказать, то есть как-то оформить эту мысль, это значит, что он чего-то недопонимает пока. То есть вот так не бывает, что как собака, все вижу, понимаю, а сказать не могу. Это неправда, так не бывает. Если не могу выразить, не могу сформулировать, донести свою мысль, это значит, сам чего-то не понимаю. И был такой вот Петр Леонидович Капица, это Нобелевский лауреат, физик-экспериментатор. Он всегда своим аспирантам, там, сотрудникам в институте, он всегда говорил, если вы являетесь кандидатом или доктором наук, но при этом вы не можете объяснить тему своей диссертации, кандидатской или докторской, соответственно, тему своего исследования уборщице, простой уборщице, там, тете Дусе какой-нибудь, так, чтобы она поняла и еще и своим внукам могла сама объяснить, то вы шарлатан. Ну, то есть вы сами, значит, если вы не можете объяснить, чем вы занимаетесь, понятно, сформулировать, значит, вы не понимаете, чем вы занимаетесь. Нужно еще к этому вопросу вернуться, то есть самому что-то осознать. И вот будучи какое-то время преподавателем, я это... Ну, у нас такая присказка есть, я, по-моему, даже в каком-то из эфиров я ее как-то произносил, по-моему. Объяснял, сам понял. Ну, то есть, вот этот процесс проговаривания какой-то мысли, он, с одной стороны, показывает, насколько сам человек квалифицированно разбирается в каком-то вопросе, а с другой стороны, это есть лучший способ самому что-то глубже понять. То есть, вот я, например, сейчас какими-то своими там наблюдениями, знаниями с вами делюсь, я сам для себя еще лучше это понимаю, потому что я об этом рассказываю. И... Ну, один из вот духовных учителей ведической традиции, Шрила Прабхупада, он для своих учеников, например, такое наставление давал. Если вы читаете мои книги, мы, кстати, о чтении книг духовных еще сейчас поговорим тоже, это очень важный момент. Так вот, он ему говорил, что если вы читаете мои книги с настроением, с пониманием того, что вам придется это сейчас кому-то рассказать, это сразу повышает уровень внимания, концентрации. То есть человек начинает сам себе внутри вопросы задавать, а почему это так, а почему здесь вот так. То есть он читает с мыслями о том, что сейчас ему нужно пойти кому-то еще рассказать. То 15 минут, он говорил, 15 минут такого чтения приравнивается к 2 часам обычного чтения. То есть вы просто вот 2 часа сидите как бы сами для себя, ну да, в принципе. И как мы обычно читаем? Ну, это понятно, здесь все очевидно, понятно, да. А потом вот человек закрывает книжку, да, и спроси у него, ну что ты прочитал, расскажи. Ну, надо читать, это же все, в общем, сам почитай, ну и так далее. То есть совсем другой уровень проникновения вот этого знания в голову самого человека. И просто за счет того, что он начинает читать какую-то литературу с пониманием того, что ему нужно сейчас кому-то это объяснить. Он очень глубоко концентрируется, настраивается, проникает у него сознание туда, он начинает мыслить, разбирать это в своей голове и как-то раскладывать, да? То есть я, кстати, всем рекомендую, вот если читаете какие-то книги, вообще любые, в принципе, то лучший способ разобраться в вопросе, так, чтобы потом не вспоминать, о чем книжка была там и так далее, что-то ценное для себя выцепить, это как раз в таком настроении их читать, что сейчас надо кому-то рассказать, там, детям, друзьям, жене, мужу, неважно, кому-то рассказать. Вот эта присказка, она как раз из анекдота пошла, когда 2 профессора разговаривают на кафедре друг с другом, они другому жалуются, говорят, ты представляешь, ну такие студенты пошли, ну вот такие глупые, ну вот я ему и так объясняю, и так, он задал мне вопрос, я ему и так объясняю, уже вот и такой пример, и сякой пример, уже 5, 10, 20 минут ему объясняю, я уже сам понял, что объясняю, а он вообще никак не догоняет. То есть вот этот принцип очень важный. И он, самое главное, практически. Вы, каждый из вас может это просто взять и попробовать. На практике, прям там, сегодня или завтра, какую-то книжку, какой-то отрывок прочитать с намерением кому-то пересказать. А еще лучше не только прочитать с таким намерением, а пойти и пересказать кому-то. Ты знаешь, там, я вот тут прочитал, давай сейчас тебе что-то попробую рассказать, там, с друзьями, допустим, обсудить. Вот, поэтому... если хотите что-то в чем-то разобраться, расскажите кому-то об этом. Можете сами себе рассказать. То есть просто закрыли книжку, отложили в сторону, или, может быть, это была лекция какая-то, неважно, какой-то материал вы, если восприняли, просто отложите в сторону источник и попробуйте сами подвести итоги, резюмировать, а что было сказано, что я сейчас услышал, что я из этого могу применить, или что я понял, что я узнал. Попробуйте просто проговорить, но только обязательно вслух. Вот этот принцип помните, когда мы не выражаем наши мысли, которые очевидно где-то, ну для нас очевидно где-то там у нас в голове протекают, до тех пор, пока мы их не выразили, не воплотили в каком-то материальном носителе, в звуки, например, сказать, проговорить вслух обязательно, или написать, лучше всего написать рецензию какую-то, да, на прочитанную книжку или на прослушанную лекцию. Вот пока этого нет, это значит, что процесса осмысления не произошло внутри. То есть обычно, когда мы садимся, чтобы это написать, ну, возникает масса вопросов. Приходится открывать снова, переслушивать и так далее. Вот. Поэтому вот практический совет. Я стараюсь по возможности так делать, и это очень хорошо работает. Это супер вообще способ, и всем рекомендую. Вот. И второй здесь очень важный момент как раз по поводу чтения каких-то там духовных книг или вообще каких-то книг. То есть, что такое книга? Книга отражает ход мыслей автора, то есть структуру мышления автора, его взгляд на мир там сокрыт в той логике повествования, в тех смыслах, которые он доносит. И каждый из вас может это наблюдать на практике. Читайте книжку там, ну, не хочу назвать никаких имен, но так, допустим, ширпотреб такой, какой-то детективчик там, совсем один уровень, да, а читайте, например, какую-то классику Льва Толстого, там, Федора Достоевского, особенно, кстати говоря, всем рекомендую, там такие пассажи литературные очень серьезные. То есть, когда читаете такую серьезную литературу, наполненную смыслами, там привычные для нас вещи раскрываются с разных сторон. То есть концентрация мыслей, концентрация смыслов во фразах, она очень высока. И это есть плод интеллектуальный автора. Поэтому, воспринимая, вот, читая такую литературу, вообще любую литературу, вы для себя перенимаете, ну, осознанно или неосознанно, вы перенимаете какую-то частичку структуры мышления автора. Поэтому отсюда следует опять логический, понятный вывод, что когда мы читаем какое-то священное писание, которое дано напрямую Богом, мы перенимаем структуру мышления и ход мыслей кого? Бога.
Бога, да, получается.
Конечно.
Так.
Поэтому священное писание – это самое благоприятное, что можно читать вообще в принципе. И вот понимая это, можно отследить то, как взгляд человека меняется, когда он читает священное писание систематически, особенно, помним, да, в умонастроении сейчас пойду рассказывать кому-то, или сейчас надо кому-то рассказать, он приобретает вот это вот постепенно, да, с практикой, он приобретает ход мыслей, логику божественную, и поэтому с этим пониманием он начинает смотреть на мир. И события, которые происходят, он оценивает совсем по-другому, чем, ну, может быть, какое-то время назад. И каждый из тех, кто, вот, ну, может быть, среди слушателей, наверняка среди слушателей есть такие, кто занимается серьезной духовной практикой и не один год. И вы можете отследить этот процесс. То есть, как было до и как стало сейчас. Просто вот можете сравнить, как у вас этот прогресс в понимание каких-то процессов, он происходил. Вот. Поэтому все рекомендации, там, ну, конкретно ведические, они всегда сводятся к двум таким базовым вещам, которые необходимы для духовного прогресса. Первое – это необходимо общение с людьми, которые духовно развиты, которые уже имеют опыт, ну, в каком-то знании, в практическом его применении, то есть с людьми, которые уже что-то поняли, осознали, применили на практике. И второе – это чтение священных текстов, ну, в той или иной традиции, в той или иной религии. Что происходит? Через чтение мы, опять-таки повторюсь, мы приобретаем вот ход мыслей, мы перенимаем постепенно ход мыслей автора. То есть, если это божественное произведение, мы перенимаем божественный ход мыслей. Постепенно это входит у нас в сознание, перестраивается структура мышления, вот мы начинаем думать совсем по-другому. А второй этот аспект общения, да, имеется в виду, что необходим звук, слушать звук духовно продвинутых людей. Потому что через звук передается сила разума, это означает на практике вдохновение. То есть мы получаем, мы можем получить от такого общения вдохновение, внутренние какие-то силы, послушав просто какую-то лекцию или буквально парой фраз, обменявшись с человеком, спросив совета и так далее. То есть вот этот баланс – это очень мощная вещь. И имея такое общение, мы получаем подпитку энергетическую, вдохновение какое-то, которое, кстати говоря, нужно кому-то тоже передавать. То есть это как бы... Принцип «отдавать», он очень важный. То есть вы что-то получили, отдайте кому-то другому. Ну, то есть поделитесь. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Вот этот принцип духовный тоже, да? Мы думаем, что мы там рубль отдали, у нас рубля уже не стало. А духовная арифметика, она другая. Ты улыбнулся человеку, и он тебе в ответ улыбается. То есть была одна улыбка, стало две. Вроде как я отдал, а получилось больше. И... То есть вот это вдохновение, которое берется от общения через звук, да, сила разума приходит через звук, то есть силы менять, силы следовать этому знанию, это один аспект. А второй аспект – это чтение, которое приводит к тому, что структура мышления меняется. И третье, что я хотел сказать, подытожить, да, как самому, ну это тоже такая практическая вещь, очень такая практическая вещь, что если вы обдумываете сами какой-то вопрос, например, вот надо, необходимо принять какое-то решение, да, или спланировать какое-то мероприятие, ну, то есть есть какая-то идея или что-то, что необходимо обдумать. Обычно мы как? Садимся там и думаем. Ну, это означает, что мы просто перебираем какие-то мысли в голове без всякой структуры, хаотично. Чтобы этот процесс упорядочить, опять-таки, вот в согласии с тем, что мы сейчас обсуждаем, думать нужно на бумаге. Ну, то есть, вот есть мысль, если я ее понимаю, я могу в какой-то символьной форме, это может быть рисунок, схемка, фраза написанная, перенести ее на какой-то твердый носитель, воплотить мысль в физический эквивалент. Только в этом случае я могу сказать, что я продвинулся в обдумывании какого-то вопроса. И, ну, когда-то эту мысль я услышал на каком-то из тренингов, которые я посещал лет, не знаю, 6 назад еще. Я ее тогда не понял вообще. Ну, фигня какая-то. Я и так могу. Ну, я же крутой был, то есть, как бы, я и так в голове могу все обдумать, что мне. Но в какой-то момент я, ну, как любопытство взяло вверх, я решил попробовать. И это, то есть попробовать мысли записывать, вот когда в процессе обдумывания какого-то момента, схемки рисовать как-то, то есть вот то, что у меня в голове прокручивается, как-то изображать на бумаге. И это кардинально поменяло вот результаты, да, то есть и потом, можно даже потом эти листочки оставлять, и потом просто можно отследить, как процесс рассуждения, да, процесс мышления. Это сразу ускоряет процесс, его структурирует, он проходит быстрее, четче результаты, и вот острота мышления, она повышается в разы. Поэтому рекомендую всем этим воспользоваться. Если обдумываете какой-то вопрос, берете листок бумаги, салфетку, бумажку. Я вот на планшете, у меня здесь есть вот такой, как бы этот, как назвать, в общем, карандаш электронный, я могу здесь что-то вводить. Когда какая-то мысль приходит, я ее всегда, во-первых, записываю. То есть незаписанная мысль – это потерянная мысль. То есть к ней потом еще можно вернуться. Не всегда получается так, что есть время прямо сейчас вот что-то обдумать, да, но какая-то идея приходит, сразу записывать можно. Но потом, когда вот вы садитесь что-то обдумывать, чтобы принять какое-то решение или что-то спланировать, что-то сделать, всегда берите с собой какой-то носитель или проговаривайте вслух сами себе, или прописывайте. То есть каким-то образом ход своих мыслей, свои идеи, которые приходят, вот то, что у вас в голове обычно происходит, прописывайте. Формулируйте их. Это будет трудно поначалу, ну, то есть надо заставлять себя. Но это недолгий процесс. Очень быстро можно себя приучить, там, буквально неделя, там, ну, вот так, если каждый день пытаться, неделя, там, две точно. И потом вы просто увидите, насколько это качественно вас продвинет в принятии правильных решений, в каком-то четком понимании, восприятии. Сразу будут видны какие-то недостатки, недочеты, но если вы планируете, например, что-то, да, часто же так бывает, планируем какое-то мероприятие, поездку, потом приезжаем куда-нибудь, о, вот это забыли, тут забыли, там забыли, а когда все на бумаге перед глазами, да, все становится понятно. То есть невозможно упустить, трудно упустить какой-то важный, существенный момент. Вот. Ну, у нас осталось по регламенту 10 минут. Как мы поступим? Наверное, я могу как-то резюмировать все в целом, да, что мы сегодня обсудили. И если есть вопросы, ну, можно пообщаться.
Давайте, наверное, сейчас парочка вопросов у меня, уточнения такие, а потом мы резюмируем. Вообще, вы вдохновили просто читать литературу, особенно священные тексты. Мне понравилась мысль, что можно двухчасовое чтение заменить 15 минутами. Это особенно ценно для тех, кто включает в свою духовную практику обязательное выделение времени на чтение, и можно сократить это время на самом деле. Ну, вот как-то так. Пришла мне такая мысль, можно ли вместо того, чтобы что-то выписывать из того, что я прочла, брать карандаш и подчеркивать основные моменты в книге. И потом, после прочтения главы, подчеркнуто для себя повторить еще раз, пройтись так. Может быть, такой же результат будет?
Да, это хороший метод. Важно только это сделать, ну, лучше всего это сделать по памяти. Ну, то есть, смотрите, вот представьте, что вы что-то прочитали, выделили для себя мысли, это очень помогает, это супер метод. То есть, я им тоже пользуюсь по возможности, подчеркиваю какие-то вещи. Кстати говоря, вот когда я готовился к сегодняшнему нашей встрече, у меня есть такая книжка, этот Щедровицкий, автор, о методе исследования мышления. Я вот эти мысли оттуда, ну, некоторые мысли я оттуда почерпнул. И когда я ее читал, я подчеркивал. Сегодня, когда я готовился, я ее открыл и сразу нужное увидел. То есть это помогает как бы еще в этом плане. Но здесь идея в том, что обязательно вот даже эти важные мысли, которые для вас каким-то образом ценность имеют, да, на которые вы внимание обратили, их важно проговорить. То есть отложить книгу в сторону и представить, что, ну, либо реальному собеседнику рассказать, либо вот представить, что перед вами кто-то сидит, и он вам задает вопрос, а что ты сейчас прочитал? Или что ты сейчас прочитал? Расскажи мне. И кратенько, тезисно, в двух словах, вот это, вот это, вот это, вот это. То есть в голове можно по этим же тезисам как-то пробежаться, и вот тогда
не,
это...
Не обязательно будет. Вслух, да? Можно просто внутри.
Слух, да, важно сформулировать просто это по памяти, да, то есть как сам понял, о чем книга. То есть не просто там я там изложение написал, да, а о чем, то есть какой-то своими словами можно, ну просто вот ответить сам вопрос, а что сейчас прочитал, что узнал, подвести для себя какие-то итоги, вот. То есть вот такая.
Да, еще мне такая мысль пришла в голову, что можно ввести традицию такую в семье. Допустим, муж и жена могут вечерами просто договориться и пересказывать друг другу то, о чем они сегодня прочитали или услышали. Таким Супер. Образом общение строить. И духовное развитие заодно. И общение, и духовное развитие.
Супер. Это если семья идет совместно по какому-то духовному пути, особенно... Это супер, просто вот, ну как обычно рекомендуют какую-то литературу такую читать с утра, в утренние часы, да, вот, а вечером, ну, мысли укладываются в течение дня как-то там, да, в голове, живут, а вечером прийти и поделиться, вот, проговорить это все, рассказать, это супер вообще, то есть, во-первых, человек, который рассказывает сам себе, ну, сам себе это все раскладывает внутри, по полочкам, так еще и отношения устанавливаются с супругом или супругой, потому что идет вот это общение на возвышенные темы. И еще и третье, опыт другого человека перенимается, потому что слушаешь, какие у него или у нее осознание, реализации, там, внутренние вот эти. Это очень обогащает, это супер вообще, это лучше не придумаешь. Вот такая традиция, это экстаз, а не традиция.
А вот еще по поводу традиций, которые были у наших предков, о которых вы говорили, многие ведь уже значение потеряли просто этого. Люди знают, что вот как-то так, прабабушка говорила, что так нужно делать. Но для чего это, почему? Многие не знают, и стоит ли этому следовать? Или это же может быть уже искажено неправильно, если мы не понимаем смысла?
Да, это может быть искажено. Ну, вот я пример приводил, допустим, про употребление разных там одурманивающих средств. Вот. Но здесь идея в том, что вот эти вот, ну как, непонятно откуда взятые положения, они отражают опыт поколений. То есть, как наши предки жили на протяжении многих веков. И То есть, смотрите, что я главное хотел донести, что, во-первых, нельзя просто так бездумно от этого отказываться, с одной стороны. С другой стороны, необходимо, то есть принцип безопасности в чем? Если мы останемся вообще без вот этого культурного наследия, без вот этого иррациональной составляющей, непонятно откуда взятой, ретроградной, консервативной и так далее, мы останемся, ну, мы лишимся защиты. Мы лишимся защиты, потому что логическое мышление, оно очень просто его исказить, мы сегодня об этом говорили. То есть человек лишается защиты в этом плане. То есть, с одной стороны, от этого нельзя резко отказываться. Все, я теперь все понял, это все фигня, я теперь сам знаю, как правильно. Вот это нужно всегда вопрос задать, откуда ты сам знаешь и так далее. А с другой стороны, нужно всегда задавать себе этот вопрос, откуда это взялось, почему так правильно, докапываться. Ну, в общем, я так практически всегда так делаю. Я всегда задавал себе какой-то вопрос, почему вот это правильно, почему вот так. И задача здесь просто найти источник истинного знания, который бы определил какие-то вот необходимые положения. В любой религии есть такой набор вот этих вот аксиом, скажем так, заповедей или правил, ограничений. Какую ни возьми, везде это все есть. Которые регулируют, упорядочивают жизнь человека в определенном ключе. И если по отношению к ним задать тот же вопрос, откуда это взялось, да, то на уровне логики ответа нет. Потому что это, ну, ответ такой, что это Бог дал это знание. Но, например, если мы возьмем двух человек, один вот верит в Бога, религиозный человек, верующий, он понимает, у него есть духовный опыт, он понимает вот эту сферу, как-то он в ней до определенной степени реализован, и человек атеистически настроенный, да, то если мы вот так начнем раскапывать вот эти ценности, а это откуда, а что, а вот это почему так, а вот это откуда взялось и так далее, то мы в конце вот у истока этих цепочек ценностных у верующего человека будет стоять Бог. Ну, для него очевидно, Бог – личность, он проявлен в моей жизни, он дает мне ответы на вопросы мои. Он реально человек, который серьезно верит, серьезно следует какому-то пути, он видит, как Бог действует, проявляется в его жизни. Это его внутренний личный опыт, для него нет никаких сомнений, что Бог существует, и вот он проявлен там в определенном ключе, в зависимости там, от традиции, которую человек для себя выбрал. Да? То есть для такого человека источником всего будет Бог. Источником вот этих вот правил, предписаний регулирующих, там, ценностей, установок и так далее. Для него это и является источником. А для человека, который атеистически настроен, скажет, ну, большой взрыв произошел. Как бы точка была, ничего не было, потом появилась точка и взорвалась. Ну, как бы не будем обсуждать эту тему. Просто источником всего для этих двух людей будут совершенно разные вещи. Поэтому оценивать логикой вот эти ценностные установки, исходные там или какие-то последующие, это бессмысленное занятие. Они никогда не договорятся, потому что у них их логика жизненная, у одного и другого строится на разных абсолютно фундаментах. Поэтому такие люди, они не договорятся. Бессмысленно доказывать, я прав или не я прав. Этот диалог такой бессмысленный. Поэтому, возвращаясь к вопросу, важны две составляющие. С одной стороны, нельзя бездумно отказываться от всего. С другой стороны, необходимо проверять, откуда действительно взялась та или иная традиция, докапываться до источника и отслеживать, чтобы вот этот источник этого иррационального знания, он был истинный. То есть проверенный там, опытом поколений, священными писаниями, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Две составляющие очень важные.
Спасибо большое.
А когда человек вот так вот может отказываться, кстати, от всех этих культурных устоев, например, это просто фанатизм. Ну вот иногда бывает такое, что человек в какую-то религию приходит, он говорит, все, я понял, это все фигня, все, что было раньше, вот теперь вот так правильно. То есть он, получается, от того, в чем он в той или иной степени проживал, он сразу отказался, вот так резко все отбросил, да, причем так бездумно отбросил, я имею в виду, не то, что он разобрался, очистил, да, что истинно, что не истинно, он как-то не разбирался, он просто говорит, все, это все фигня, а вот это правильно. То есть он от этого отказался, а этим он еще не проникся. По-настоящему в сердце у него это знание не зашло еще, поэтому вот состояние тоже фанатизма такого не очень благоприятно. То есть везде здравый смысл должен быть, разумный подход, особенно вот в таких важных вопросах, поэтому резких движений совершать не надо, нужно спокойно размышлять, думать, отслеживать, проверять, что откуда взялось действительно, задавать себе эти вопросы, и ну, Бог даст на них ответы, несомненно.
Спасибо большое за ответ. И сейчас можно подвести итоги. Вот как раз в это время кто-то один может написать, успеть написать нам вопросы. Я зачитаю, один вопрос у нас поместится, если он будет. И сейчас бы хотелось подвести это, понять, для чего нам нужно, как мы можем конкретно применять это в жизни, может быть.
Ну, смотрите, итоги следующие, что вот важный момент мы с вами проговорили уже в этом вопросе, что нужно очень внимательно относиться к традиционным культурным устоям, которые рационально необъяснимы и непонятно откуда взялись. Нельзя их просто так отметать с порога. И, с одной стороны, с другой стороны, нужно анализировать всегда источник, откуда они взялись. И отслеживать, чтобы те ценности, те базовые фундаментальные установки, иррациональные опять, да, которые определяют, в общем-то, логику нашего взгляда на мир, логику нашего мышления, восприятия, чтобы они были истинными. То есть взятыми из авторитетного источника и так далее, и так далее, и так далее. Второй момент. Наше мышление, оно имеет своим продуктом, то есть оно отражается, и отследить его можно через какой-то результат этого мышления, который выражен в словесной или символьной форме. То есть на самом деле мы должны думать на бумаге. Это практическая рекомендация, очень мощно, хорошо работает, думать на бумаге, свои мысли формулировать, когда вы обдумаете какую-то идею, момент или что-то делаете, такое интеллектуальное усилие совершаете. Вот, думать на бумаге. Третье. Если человек не может сформулировать какую-то мысль, значит, что он сам ее до конца не понимает. И если вы хотите что-то глубоко понять, воспринять для себя, необходимо это объяснять кому-то другому, виртуально или на самом деле. То есть проговаривать вслух, что я сейчас прочитал, объяснять, пытаться донести эти мысли и так далее. 15 минут чтения литературы в настроении «сейчас надо будет кому-то объяснить» приравнивается к 2 часам чтения обыкновенного. Вот. И четвертый момент – самый важный, вот, о котором вы тоже, Олеся, сказали, что читая литературу любую вообще, мы так или иначе перенимаем ход мыслей, структуру, логику мышления автора. Поэтому, читая священные писания, которые даны Богом, мы перенимаем постепенно, по чуть-чуть, но перенимаем логику божественную, которая меняет нашу жизнь, судьбу и помогает взглянуть на мир глазами Бога, то есть глазами священных писаний. И это очень важный момент, если совместить этот подход с тем, что читать эти священные писания с настроением сейчас кому-то рассказывать придется, да, это очень может сильно нас духовно продвинуть в правильном понимании мира. Ну и вот этот баланс, мы сегодня тоже чуть-чуть о нем вспомнили, вот этот даже не баланс, а такой взаимодополняющий, как это назвать, в общем, симбиоз вот этих двух подходов, что мы, развиваясь духовно, выбрав какую-то традицию, изучая философию, мы, с одной стороны, читаем священные писания, которые в этой традиции необходимые, да, на которых эта традиция строится, и совмещая это с общением с духовно продвинутыми людьми, мы получаем настолько мощный стимул, толчок к развитию, это настолько сильно, быстро и эффективно нас в этом отношении продвигает, меняет нашу судьбу, восприятие. Это лучшее из того, что может быть. Поэтому вот кто заинтересован, кто уже определился с традицией, пожалуйста, всех хочу вдохновить так делать. 15 минут в день выделить, это очень просто. Главное пытаться сохранять настроение. Вот. Но настроение, что сейчас нужно вот кому-то будет рассказать. Да? Объяснял, сам понял. Важный принцип. Вот. Ну и как только... Это такая уже дополнительная, да, вещь, что как только вы начнете пробовать это делать, там, думать на бумаге, да, формулировать, у вас могут быть какие-то трудности, потому что просто непривычно. Ну, эти трудности очень легко преодолимы, поэтому просто продолжайте это пробовать, и постепенно это войдет в привычку, станет навыком, и вы увидите очень быстро результат от этого. Вот. Если какие-то вопросы появились, можно на них ответить.
Спасибо вам большое за то время, которое вы выделили сегодня для нас. Вопросов не возникло, стало быть, все понятно, или размышляют люди над какими-то темами. Но вы хорошо подвели итоги в конце, так что можно разобраться во всем четко и ясно. Большое спасибо, всего вам хорошего. На этом мы расстанемся и, возможно, еще как-то встретимся на волнах Ведорадио уже с другой темой.
Спасибо. Спасибо вам. Успехов вам в духовном развитии.
Спасибо. До свидания.
До свидания.